Глава 2. Революционные моменты в истории анархизма. Говорят, что во время революционных восстаний, охвативших Европу в 1848 году, префект полиции Парижа заметил по поводу Михаила Бакунина: «Что за человек? В первый день революции он истинное сокровище, но уже на следующий день его следует расстрелять». Это высказывание характеризует роль и судьбу анархистов и их предтеч в ряде европейских народных восстаний. Летописцы всех политических движений неизменно указывают корни таковых в прошлом. Анархисты видели своих предшественников среди восставших рабов Рима и во всех последующих волнениях угнетенных. Они также узнали своих предвозвестников в мятежных английских крестьянах 1391 года, в богемских таборитах 1493 года и в анабаптистках веком позже. Анархистские элементы в английской революции в 1649 году, отправившие на плаху короля, символизировались диггерами, рантерами и левеллерами. Они, поспособствовав победе Кромвеля, были названы одним памфлетистом «взращенными Швейцарией анархистами» и вскоре были устранены, как только упрочилась власть лорда-протектора, как оказалось, только для облегчения реставрации. Но люди, рискнувшие возвратить короля, этим открыли путь еще более радикальным взглядам на взаимоотношения личности, общества и государства. Американская и французская революции следующего столетия принесли свежие идеи, красноречиво описанные в здравом смысле Томаса Пейна 1776 года. Общество в любом своем состоянии есть благо, правительство же и самое лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем случае зло нестерпимое, ибо когда мы страдаем или сносим от правительства те же невзгоды, какие можно было бы ожидать в стране без правительства, несчастья наши усугубляются сознанием того, что причины наших страданий созданы нами. Правительство, подобно одеждам, означает утраченное целомудрие. Царские дворцы воздвигнуты на развалинах райских беседок. Политические идеи пересекали Атлантический океан в XVIII веке почти так же быстро, как и в нынешнем, и американская революция сделала неизбежной французскую. Джефферсон, Пейн, Франклин сыграли роль в обеих. И в то же самое время Уильям Годвин в своем исследовании о политической справедливости излагал анархистские доводы, начиная с самых первых принципов. Между тем, ряд отважных противников нового французского государства, выплывавшихся вокруг Жака Ру и Жана Варле и известных как «бешеные», пошли против новых правителей. Варле, который пережил террор, отметил: «Деспотизм перенесся из королевских дворцов в круг членов комитета. Королей ненавидят не за мантии, скипетр и короны, а за амбиции и тиранию. В моей стране произошла просто смена платья». Вновь анархизм проявил себя в европейских революциях 1848 года. В следующем, после поражения революции году, Бакунин был заключен в тюрьму в Дрездене, приговорен к смерти, однако через год передан властям Австрии, в свою очередь выдавшей его Российской империи. После 6 лет, проведенных в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, он был сослан в Сибирь, откуда через Японию, Сан-Франциско и Нью-Йорк бежал в Лондон. После франко-прусской войны 1870 года федералистские идеи Прудона послужили образцом для недолго просуществовавшей Парижской коммуны и для ее декларации к французскому народу от 19 апреля 1871 года, убеждавшей: «Абсолютная автономия коммуны распространится на все районы Франции, обеспечивая любому его неотъемлемому права и каждому французу полное осуществление всех его способностей как человека, гражданина и трудящегося. Автономия коммуны будет в своих границах точно такой же, как и автономии всех остальных общин, придерживающихся договора. Их объединение должно гарантировать свободу Франции». Нет нужды говорить, что хотя в коммуну входила вызывающая героическая анархистка Луиза Мишель, права французских женщин декларации игнорировались. В большинстве революций 20 века можно обнаружить вполне различимые элементы анархизма, но после каждой из них анархисты становились жертвами новых правителей. В Мексике Рикардо Флорес Магон и его братья начали в 1900 году издавать анархо-синдикалистскую газету «Возрождение», оппозиционную диктатору Порфирио Диасу, и перебрались через границу в Калифорнию, когда выпускать газету стало слишком трудно. После свержения Диаса Магон вступил в контакт с крестьянским революционером Эмилиано Сапатой в штате Морелос на юге, борясь против попыток крупных землевладельцев присвоить участки бедных крестьян. Говорят, что Магон просвещал Сапату, читая и обсуждая с ним «Хлеб и волю Кропоткина». Сапата попал в засаду и был убит в 1919 году, в то время как Магон был приговорен к лишению свободы в Соединенных Штатах и погиб в Ливенвотовской тюрьме. Интересно, что оба этих человека отмечены в ротонде прославленных людей в Мехико. Сапатистская армия национального освобождения – современное мексиканское воплощение политики Салаты, ровно как и движение безземельных сельскохозяйственных рабочих Бразилии. Они представляют собой компании лишенных собственности крестьян за общинный контроль над землями, захваченными в огромных масштабах владельцами скотоводческих ранчо. В русской революции 1917 года в России захват власти большевиками сопровождался анархистскими лозунгами «Хлеб и свобода» и «Вся власть советом», которые оказались очень далеки от повседневной практики нового режима. Героем-анархистом этой революции был украинский крестьянин Нестор Махно, возглавивший захват земли крестьянами и защищавший их как от большевиков, так и от белых. В страну возвращались эмигранты, среди которых были Эмма Гольдман и Александр Беркман, высланные из США, и Кропоткин, вынужденно проживший 40 лет за границей. Кропоткин посылал Ленину критические письма и написал письмо к рабочим Западной Европы со своей интерпретацией уроков русской революции. Его похороны оказались для анархистов последней возможностью встретиться на свободе вплоть до освобождения из сталинских концлагерей после 1956 года. Гольдман и Беркман, уже покинув Советскую Россию, пытались рассказать правду о ней, но столкнулись с осуждением контрреволюционного заявления со стороны левых кругов. Такое же неприятие со стороны левых встретили и другие попытки анархистов раскрыть истинное положение дел в Советском Союзе, несмотря на то, что экспансия сталинизма подорвала единство рабочих организаций на Западе. Анархистская традиция в Италии началась с переселения туда в 1863 году Бакунина, которого рекомендовали своим товарищам-революционерам Гарибальди и Мадзини, пусть даже он критиковал их национализм с позиций общинного автономизма и федерализма. К этому периоду жизни Бакунина относится его полемика с Максом, в ходе которой он безошибочно и однозначно предсказал эволюцию марксистской диктатуры в 20 веке. Его ученик Эрико Малатеста, умерший под домашним арестом во время правления Муссолини, положил начало развитию анархистской идеологии в Италии и Латинской Америке, различные ветви которой существуют по сей день. На Дальнем Востоке привычка посылать молодых людей из богатых семей для продолжения обучения в Европу обернулась появлением революционного студенчества, вывезшего из Парижа в Китай анархистские идеи Кропоткина, изложенных в книгах «Хлеб и воля», «Взаимная помощь как фактор эволюции» и особенно «Поля, фабрики и мастерские». Многие из поворотных пунктов политического курса Коммунистической партии Китая в 1950-е и 1960-е годы имеют вполне различимые связи с программой Кропоткина. Хотя в этом случае, безусловно, они реализовывались с полным безразличием к человеческим страданиям. Выдающийся писатель-романист Бадзинь Ли Фигань почитал Эмму Гольдман как свою духовную мать, а свой псевдоним составил из слогов, взятых из фамилий Бакунина и Кропоткина. Само собой разумеется, что он неоднократно подвергался перевоспитанию и последний раз арестовывался в 1989 году в возрасте 84 лет за участие в демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Но страной, где анархизм пустил корни глубже, чем где бы то ни было, оказалась Испания, в которой в 1930 году были две периодически выходившие из подполья массовые анархо-синдикалистские профсоюзы – Национальная конфедерация труда, НКТ, и Федерация анархистов Иберии, ФАИ. Революция 19 июля 1936 года еще раз обнаружила пропасть между оценкой, которую дают событиям анархисты, и взглядами более влиятельных людей. К 18 июля 1936 года Испания уже повидала три правительства однодневки Народного фронта, в котором не могли договориться о том, как противостоять вооруженному мятежу генералов в Марокко, грозившему перекинуться на континент. Между тем, члены НКТ в некоторых городах и регионах не только захватывали оружие военных гарнизонов и гражданской гвардии, но и устанавливали контроль над фабриками, транспортом и землей. Следующий день стал не только началом войны против Франко, но и днем народной революции. Франко получал помощь оружием, живой силой и бомбардировочной авиацией от фашистской Италии и нацистской Германии. А политика невмешательства, проводимая Англией и Францией, затруднила снабжение антифранкистских сил оружием, которое поставлял им Советский Союз в обмен на испанский золотой запас. В дальнейшем за советскую помощь была уплачена еще более высокая цена. Международная политика Сталина требовала принесения испанской революции в жертву концепции Народного фронта. В попытке противостоять росту советского влияния анархистские и синдикалистские активисты вошли в состав правительства Каталонии и центрального правительства в Мадриде. Война в Испании пришла к своему безрадостному концу в апреле 1939 года после безмерных человеческих потерь. В августе того же года был подписан пакт о ненападении между Сталином и Гитлером, а в сентябре началась Вторая мировая война. Режим Франко в Испании существовал до смерти диктатора в 1975 году. Крах оппозиции вызвал бакханалию вместе тем, кто осмеливался противостоять Франко. Точное число казненных неизвестно. Тюрьмы были переполнены. Миллионы испанцев провели жизнь в изгнании. С точки зрения анархистов, Испания демонстрировала ужасные парадоксы. Коллективизация сельского хозяйства и промышленного производства дала жизненный и вдохновляющий пример реализации идей Кропоткина о рабочем контроле. В тех районах, которые не контролировались армией Франко, происходило масштабное перераспределение земли. Испания была преимущественно аграрной страной, где 67% угодий принадлежали 2% крупных землевладельцев. В то же время многие мелкие хозяйства не способны были даже прокормить семью. Джеральд Бреннан в своей классической книге «Испанский лабиринт» утверждает, что единственным разумным решением проблемы освоения целины в Испании могло быть только коллективное хозяйствование. Подсчитано, что в 1936 году в районах Испании, свободных от войск Франко, в коммунах проживали около 3 миллионов мужчин, женщин и детей. Наблюдатели того же времени также сообщали о реорганизации коммунальных услуг, транспорта, телефона, газа и электроснабжения в Барселоне. Американский философ языка Ноам Хомски вспоминает, что об этих достижениях он еще ребенком в Нью-Йорке читал на идиш в анархистском журнале «Голос свободного рабочего». Его память запечатлела репортаж о нищем испанском местечке Мембрильсе, в жалких лачугах которого 8 тысяч людей обитали без газет, без кино, без кафе и библиотеки. Но его жители делились друг с другом едой, одеждой, орудиями труда и принимали у себя большое число беженцев. Это было, тем не менее, обобществление не богатства, а бедности. Мембрильсе может быть самая нищая деревня в Испании, но она и самая справедливая. Хомски комментирует это следующим образом. Подобные сообщения с их акцентированием человеческих отношений и идеалов справедливого общества могут показаться странными сознанию искушенного интеллектуала, и поэтому к ним относятся с насмешкой или рассматривают как наивные, примитивные или же иррациональные. Только когда это предубеждение будет отброшено, историки смогут взяться за серьезное изучение народного движения, ввергнувшего республиканскую Испанию в одну из наиболее ярких социальных революций известных историй. Сейчас, когда такое изучение ведется, Хомский подчеркивает его значение для будущего, говоря: «Лично меня привлекают в анархизме те его тенденции, которые стремятся к пониманию проблем, встающих перед сложно организованными индустриальными сообществами в рамках свободных институтов и структур. Испанский опыт едва ли соответствует последнему замечанию, но события 1936 года в достаточной мере подкрепляют его рассуждения. Достижения почти не были замечены информационными агентствами Западной Европы, за исключением журналистов из числа радикальных анархистов и некоммунистических левых. Джордж Оруэлл, покинув Испанию, попытался пробить брешь в заговоре молчания книгой «Память Каталонии», но разошлось не более 3000 экземпляров, прежде чем автор тиража в 1940 году выкупил анархистский книжный магазин. Спустя многие десятилетия ключевой эпизод гражданской войны, почти забытый в самой Испании, послужил сюжетом для фильма Кена Лоуча «Земля и воля». В годы изгнания анархисты, пережившие войну и избежавшие мести Франко, без конца спорили о роковом решении лидеров НКТ войти в правительство, чтобы там бороться с советским влиянием. До тех пор любая разновидность анархизма отвергала структуры политической системы, так что решение выглядело компромиссом, принесшим не выгоды, а утрату доверия. Анархисты, исследовавшие предмет, готовы были солидаризироваться с замечанием французского ветерана-анархиста Себастьяна Фора: «Я сознаю тот факт, что не всегда можно сделать то, что должно. Но мне известно, что есть такие вещи, которые делать ни в коем случае нельзя». Прошло время, и новые народные восстания воскресили анархистские лозунги, бросив героический вызов монолитной сталинской империи. Подавляемые устремления в 1956 году вырвались на венгерские и польские улицы, в 1968 году на чехословацкие. Они оказались провозвестниками бескровного распада Советского Союза, оплаченного ужасными страданиями тех, кто имел несчастье не угодить его правителям. Когда рухнули тоталитарные режимы, выжившим анархистам представился удобный случай развернуть черные флаги протеста против нового капитализма, у руля которого стоят все те же старые угнетатели. Анархисты неизменно верны себе, их приоритеты остаются прежними.